имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня слышали с вами отрывок из Евангелия от Луки, когда Христос после крещения, исполненный Духа Святаго, и вот это присловие, не присловие, вернее, а вот это уточнение очень важно, именно исполненный Духа Святаго и ведомый Духом Святым уходит в пустыню, и там он постится 40 дней, и в конце, на 40-й день, как пишут евангелисты, и Матфей, и Лука, согласно, залкал. Вот когда именно в этом состоянии голода и жажды, когда это случилось, подходит к нему искуситель, князь мира сего дьявол, и предлагает ему сначала, ну раз ты голоден, вот сделай из камней этих хлеба и насытишься. Ты же чудотворец, ты же Сын Божий, другими словами, да? Давай, твори чудеса. И на это Сын Божий отвечает: не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот, знаете, вообще о камнях в Евангелии сказано не раз. Например, когда Христос входит в Иерусалим, то кричат ему «Осанна», и вот подходят к нему фарисеи, садуки, ну, вожди народные, и требуют, чтобы он запретил людям так говорить, потому что так кричат от Мессии. А Христос им отвечает: если они молкнут, то камни возопьют. В то же время, как именно утверждение и непоколебимость, он называет, переименовывает одного из грешников, имя которого было Кифа, имя которого было Кифа, в имя Петр, что он значит камень. И это был образ как раз камень веры, непоколебимости. На этом камне содержится церковь моя. Как раз на камне веры, который явил Петр, но и Петр был только устами всех учеников. Как раз это не просто ему одному из них из всех 12, а именно все ученики как раз они видели во Христе не пророка, а видели вы в Иисусе Христе Сына Божия. И поэтому они могли за Петром также исповедать его: куда же нам идти, когда ты имеешь глаголы вечной жизни? Вообще Петр всегда был именно устами апостолами, но апостолы как раз были всегда очень согласны друг с другом. И видение своего учителя как Мессии и вообще видение жизни в связи с этим. И вот самое главное, что было сказано о камне, это пророк. Камень его же не прикоши зиждущий, сей пусть во главу угла. Есть двинова часех наших. И об этом камне, как о себе, как о камне, Христос сказал, что тот, кто упадет на этот камень, тот разобьется. И в то же время, кто захочет, тот может на этом камне утвердиться. Но пройти его невозможно. Можно сделать вид, что его нет, и вынести как бы за скобки жизни. И тем не менее, вот как раз... Что значит разобьется такой человек? Потому что человек, отодвинувший от себя Бога, он с неизбежностью будет смотреть на Бога именно как на Бога, на самого себя. И тогда воля человеческая становится главной для меня, ну вот как у нас у всех, для нас же воля главная, своя. Но именно исполняя свою волю, человек постоянно жалуется на жизнь. И там плохо, и там плохо, и сям, и нигде. Нас никогда жизнь не устраивает. Потому что каждый из нас творит же свою волю, ищет же своего. То есть эти слова Христовы, они всегда исполняются вполне буквально. И вот как раз тот, кто споткнется, тот разобьется, вот к этим же словам относятся и слова Христовы о том, что, когда он говорит ученикам своим, о людях, которые его слышат, сердце их окаменело. Поэтому, имея глаза, не видит, имея уши, не слышит. То есть мы, как раз замкнувшись на своей воле, мы видим только то, что хотим видеть, то, что нас услаждает. И слышим только то, что хотим слышать, что нам приятно. И вот так он говорил именно потому, что вот почему ему не нужно было делать из камней хлеба, потому что он сам был хлеб жизни. Он о себе так непосредственно и сказал. Что-то эти исповедания Петра, его как Сына Божия, и исповедание, что именно он имеет глаголы вечной жизни, они как раз были после того, как Иисус Христос сказал народу, не одним ученикам, а народу, и после этого очень многие отошли от Него, что Он как раз есть хлеб жизни. И есть хлеб жизни. И тот, кто будет вкушать Его как хлеб жизни, как хлеб, тот не погибнет вовек. И люди, буквально понявшие, говорят, что такое говорит, как можно его вкушать. Но вот здесь очень важный момент по поводу как раз вот его ответа. Понимаете как? О Богородице, правда, это сказал один из подвижников, Григорий Палама, что она родилась не для себя, жила не для себя и умерла не для себя. Но прежде всего, это нужно сказать именно о Христе. Он родился от Духа Святой и Марии Девы не для себя, а нас ради человека нашего, ради спасения. Он жил не для себя, а нас ради человека нашего, ради спасения. И взошел на крест, и умер, и воскрес не для себя, не для того, чтобы себя прославить, а для того, чтобы как раз явить, что главное в человеческой жизни должно быть. И что даже голод, даже жажда, они не поборят человека внутри его, если он будет исполнен Духа Святаго Божия. Вот почему как раз очень важен этот момент в словах Евангелиста Луки. Исполненный Духа Святаго. И вообще, вот все, чем искушает дьявол Христа, как раз направлен на то, чтобы он принял дух сатаны, чтобы он исполнился именно иным духом, не духом Святаго Божия, не духом Божиим, а именно духом сатаны. Поэтому он предлагает, вот сделай то, что вот тебе индивидуально нужно, для твоих нужд, для себя. Тем более силы у тебя есть. Давай. И затем Евангелист Лука повествует о том, что после этого ответа Сатана возводит его на высокую гору, и в мгновение времени, в мгновение ока показывает ему все царства Вселенной и говорит о том, что мне дана власть над всеми ими. И слава вся дана мне их. Я дам тебе это все. Но только поклонись мне. Как это происходило? Ну, может быть, как раз так, как говорит святитель Игнатий, архиепископ Кавказский Брянчанинов, что это как-то было в тонком сне. Вообще нас технология в данном случае совершенно не интересует, потому что для нас самоочевидно, что они друг друга слышали и понимали. В конце концов, мы тоже не знаем, как слышали пророки Бога. Иногда им являлись ангелы небесные, тогда возвещали, тут все ясно. Но как они слышали вне ангелов, но как-то они слышали, как-то они Богу отвечали, творили Его волю. Вот так же и здесь. Неважно, как это происходит. Просто потому что вот этот сама встреча и сам вот этот диалог между Иисусом Христом и Сатаной, он вне рамок вот нашей привычной человеческой жизни. И вот когда Сатана говорит о том, что власть ему дана над всеми царствами, и вся слава этих царств принадлежит ему, он и говорит и правду, и лжет в одно и то же время. Конечно же, ему не дана власть над ними Богом. И в этом смысле он лжет. Но эта власть всех царств дана им, ему самими людьми. И в этом смысле он абсолютно прав. Именно в силу того, что... Ведь обратите внимание, в чем главная трагедия падшего бывшего светлого ангела по имени Деница? В том, что он сам захотел стать как Бог. Но как только он захотел стать как Бог, но другим Богом, он с неизбежностью должен обязательно полной противоположностью Богу. Потому что если бы хоть в чем-то он был подобен, то в чем его инаковость? Тогда он Божий тварь. А вот если он Бог, но другой, то если мы веруем в Бога как источник жизни, значит, он должен был стать источником смерти. Если мы веруем в Бога как Бога правды, значит, он должен был стать отцом лжи, как его назвал Христос в Евангелии. Если мы веруем в то, что Бог есть источник добра и любви, следовательно, Сатана, источник, должен был стать сразу, если уж Богом, но другим, зла и ненависти. И вот, ведь то же самое он сразу предлагал и человеку, когда предлагал вкусить от древа познания добра и зла. Другими словами, он ведь, самые главные слова-то были какие? Вы Боги. Просто он, ну, имея в виду Творца, Бога Творца, он просто боится, что когда вы вкусите, узнаете, вот будете иметь это видение всего, то тогда он как бы станет не удел. Вы сами будете богами. И вот это-то как раз мысль показалась жене Адама вожделенной. И, как сказал, говорил бытописатель Моисей, что плод показался и красив, и славен, и красив на вид, и славен. И как только и Адам, и жена его приняли, вкусили этот плод, увидели себя богами, они также, вот точно так же, для них, как и для Сатаны, так и для них, своя воля стала главной. И теперь я хочу жить так, как я пожелаю. Не как у меня все для того, чтобы я был Богом, все есть. я везде и всегда отличаюсь от всей твари Божьей, и разумом, и своими чувствами, и творчеством. Ни у кого его нет, только у меня. И свободой своей внутренней. Все для этого у меня есть. Я и без тебя. И вот то же самое, как раз сатана предлагает Иисусу Христу. Между прочим, обратите внимание, с самого начала, в чем обвиняется всегда, еще он младенец, Христос еще не вырос. Он еще не пришел в пору зрелости и не вышел на общественное служение. Но у иудеев считалось, что зрелым человек становится в 30 лет. Он уже может в это время заниматься какими-то делами, такими уже общественными. Почему он и вышел в 30 лет только на проповедь, да? До этого его бы просто и слушать никто не стал. Традиционно просто. И вот еще будучи младенцем только, но сразу в чем его обвиняют? В том, что он хочет похитить царское достоинство. Ведь именно поэтому Ирод пытается... убивает множество младенцев в Вифлееме, чтобы среди них попался и младенец Христос, младенец Мессии. Сразу его именно в этом-то подозревают, что он хочет именно похитить это царское достоинство. То есть подозревают в том, что сразу сделал и бывший архангел Деница, ныне Сатана, что в переводе значит противник, и сами люди. И вот сейчас то же самое. Он предлагает, вот воспользуйся своим чудотворством, своими способностями, да, и сделай что-то для себя. Вот повторяю, не для себя он пришел, а нас ради человека нашего, ради спасения. И поэтому он как раз говорит, где настоящий хлеб, когда, если для меня будет настоящий хлеб, это всякое слово Божие, вот тогда все в мире станет для меня и хлебом, и его образом. Вся жизнь моя, она будет исполнена как раз божеством и благодарностью. Потому-то и апостол Петр в своем послании говорит, что вы род священнический. В чем вообще, вот о людях как раз, да, в чем как раз и было служение священническое Адаму. Ему был дан действительно весь мир. Все было ему дано. Ну вот это прямо можно сказать, он же нарекал животных, а в лице животных он нарекал весь мир. И ему было все дано, именно как царю, твари. Но он должен был обязательно вернуть это Богу благодарностью. И это как раз соединяло, причем естественная благодарность, сердечная. В этом как раз и было единство человека и Бога. И вот это единство явилось в Иисусе Христе. И первый ответ был таков. А второй как раз по поводу славы земной. Ведь тут то же самое. Вот ты будешь иметь власть над ними, моим духом. Ты будешь ими руководить, они тебе обязательно поклонятся, потому что они плотского хотят, а не духовного, не Божьего. И я все тебе дам. Ты будешь творить там какое-то волшебство моей силы, пожалуйста. Только поклонись мне. А вот владеть будешь ты. И снова, для себя. Ты будешь царем. Ты будешь Богом, но для себя. И вот третье искушение, о котором говорит евангелист Лука, когда он поставил на высоком выступе храма Иерусалимского и предложил ему, ну вот теперь спрыгни вниз, ведь написано о тебе, что если и на руках возьмем тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою, ангелы Божии. В 90-м псалме царя Давида «Понайте Дух Святаго» пророк это написал. Но вот обратите внимание, они оказались в Иерусалиме на храме. Что о храме сказал Иисус Христос сам, когда угонял оттуда продающих, купующих? Дом мой, дом молитвенно речется. Они пришли в храм не молиться, не обратиться к Богу, да, а пришли Бога проверить. Ну как, силен ты? Ты мою волю исполнишь, другими словами? Ведь действительно написано же. Вот только как смотреть на эти слова? Как, понимаете, как вера складывается из доверия и верности. Вот две составляющие веры. Если мы проверяем друг друга, если мы искушаем, вот нам нужно именно проверить. Ну, так просто нет этой веры. Она еще пока не родилась. И опять же, проверяем мы для чего? Он мне верный или нет? Опять же, для себя. А вера предполагает как раз отдачу себя. Не взять, а отдать. Именно поэтому ответ очень простой. Сказано так же, не искушай Господа Бога своего. Другими словами, доверим. Поверим. И вот обратите внимание, у самого Иисуса Христа, который являл как раз непосредственно Бога Отца, во всех трех первых Евангелиях, он очень редко говорит о том, что он Сын Божий. Он все время называет себя Сыном Человечным. Но он все время говорит о Боге Отце. И он как раз говорит, я и Отец одно. Он как раз тем, кто исповедовал Бога Отца, он Отца и являл своей жизнью. И оказывается, вот вся его жизнь оказалась такова, что мы не можем на страницах евангельских вообще увидеть хоть какой-то один минимальный какой-то случай, где бы он как-то, как сейчас говорят, жил для себя. Даже представить невозможно. Он всегда, вся его жизнь была отдана другим. Нужным любого человека, любого встречного и поперечного, который сейчас с ним сталкивался. Один ли это человек или множество народа, это не имело значения. Вот в том-то и дело, что отношение Бога к человеку совершенно бескорыстно. И вот именно такой взаимности Бог от нас и ждет. Первый, кто такую взаимность явил, это Иисус Христос, человеческая воля которого была совершенно согласна с волей своего божества. Божества внутри себя, он Бога-человек. И он пришел вовсе не для того, чтобы показать, каков он. А он только, как по слову апостола Павла, был первенец из мертвых. Он как раз и родился человеком для того, чтобы любой другой после него стал им же. Точно таким же. Да, нет у нас действительно бескорыстия, и у нас любые проявления нашего добра, нашей любви, так или иначе, они всегда требуют за это какой-то платы, требуют за это определенного к себе отношения. И когда нам кажется, что недооценили наше добро, недооценили нашу любовь, мы от наших любимых, от наших родных, там, от наших друзей, мы сразу замыкаемся обидой. Вот то, что нету креста. Его, с ним не согласны, его гонят, да, на него клевещут, его искушают, его истязают, его на крест вешают. Но тем не менее, то, что он сказал на кресте, очень прости, мы бы не ведали, что творят. Точно таким же духом была исполнена вся его жизнь. И вот как раз эти три искушения, они нас учат тому, что Христова жизнь, а значит христианская жизнь, вот цель нашей жизни христианской, любого христианина, как раз увидеть, насколько наша устремленность внутренняя, она везде и всюду, прежде всего, нацелена на свою персону, для себя. И вот та самая пустыня, в которой он уходил, она как раз свидетельствует о том, что и отказ от того, чтобы превратить камни в хлеб для себя, в том-то и дело. Он притворяет камни в хлеб, но притворяет как раз те самые камни наши, окаменелые наши сердца, чтобы они возопили «Осанна Вышний Бог». Он именно для этого пришел. Пустыня говорит о том, что он пришел именно как грешник. Не ради себя, а нас ради человека и нашего ради спасения. Вот эту отчужденность внутреннюю, где все для себя, да, он предлагает, отдайте мне, а я научу вас. Научу вас не просто словами, я отдам себя на крест и отдам себя в снеть и вам хлеба. Чтобы этот крест был для всех, во все времена. Вот вкусите меня, как хлеб жизни, и будет такими, как я. И вот в этом ты увидите блаженство. Как в ту меру, в какую мы как раз замкнуты на свою волю, на самих себя, в эту меру-то как раз мы всегда в жизни испытываем боль и страх. Потому что как только я ищу именно своего, у меня всегда будет, даже если у меня все хорошо, у меня обязательно будет страх. А как бы плохо ни было, как бы какая тревога не заползла в мою душу. И вот эти три искушения как раз говорят о том, что на него можно опереться, как на камень. Он дает нам пример и возможность. Вот там, где вас не хватает, обопритесь на меня и исполнитесь Духа Святаго Божия. Аминь.